Всем привет! Всем привет! Это подкаст фонда 1929, сообщество независимых журналистов-расследователей. В студии я, Алексей Шлепушников, IT-директор. А с нами Григорий Пасько, директор нашего фонда. Привет, Григорий!
Привет!
И Галина Сидорова, соучредитель фонда, директор программ. Привет, Галина!
Всем привет!
Да, сегодня мы втроем. Как настроение, как прошли карантикулы?
У нас их не было.
В работе.
У всех в работе. Вот. Ну, да, да, примерно так. Мало кто почувствовал нерабочие дни в России.
Да вообще журналисты не спят же.
Ну да, у нас...
Общее правило.
У нас редакция не отдыхала. Гриш?
Да, я хотел бы начать разговор на несколько тем, которые всегда важны. Это тема гостайны и тема безопасности журналистов. Но приступить к этим очень серьезным темам я хотел бы все-таки с анекдота. Просто он смешной. Он не в тему, но он смешной. А может и в тему. Работник телецентра Петров, запершись в операторской, 4 часа подряд транслировал в эфир запись балета «Лебединое озеро», чем вызвал обвал на рынках и массовый вылет за рубеж депутатов и олигархов. Вот. А если серьезно, то попались на глаза 5 советов для журналистов-расследователей от основателя французского интернет-издания Mediapart Эдви Пленеля. И знаете, что нам советует Эдви Пленель, коллега? Один из советов – смиритесь с безысходностью. Понимаете?
Я уж не знаю, это, наверное, неплохо для борьбы с выгоранием.
Ну, наверное, наверное, но... Ну да, он там поясняет, что действия у СМИ есть свой предел, и они делают только то, что должны делать, они могут заранее предугадать какие-то там настроения в обществе, да, и изменит ли их публикация что-нибудь в обществе. Так вот, насчет не меняется ничего в обществе, мне так кажется, по поводу так называемых шпионских дел, которые длятся уже, будь здоров, сколько у нас, да, вот 20 лет Путину власти, 20 лет колоссальное количество этих дел, что не означает, что много шпионов. И новые данные меня, конечно, впечатлили по делу Сафронова. Во-первых, дело Сафронова, оно интересно для меня уже тем, что человек сидит второй год, да?
Да, уже второй.
Да, второй год, и там вообще нет никаких телодвижений со стороны... процессуальных.
То есть не, его... ну как, вот новое обвинение.
Ну да, дополнение.
Новый человек там появился же. Новый,
да, но там нету, персонаж. Там и близко нету подхода к тому, что вот будет суд, да, что там происходят какие-то... Просто я сравниваю со своим делом, там, ну, уже к этому времени уже суд вовсю шел. Уже вовсю шел суд.
Там нашли какую-то статью с гонораром в $208. Которую Сафронов написал для кого-то, видимо, для какого-то западного издательства. И через кого-то ее передал, собственно, судя по всему. А может быть, это был экспертный комментарий, может быть, это была статья, мы не понимаем. Так? Я не очень понимаю, кто это вообще этот второй журналист.
Да он, по-моему, не журналист, а политолог или что-то.
Там какая-то консалтинговая компания.
Или да, какой-то вот не имеющий сам-то отношения человек, тоже с русской фамилией, но
ну, вот когда я анализирую вот эти свежие данные по делу Сафронова, вообще само все дело, мне кажется, что как раз это про то, что надо смириться с безысходностью, как нам коллега советует. Потому что срок ожидания по этому делу, срок ожидания чуда по этому делу прошел. Ничего не случилось за полтора с лишним года, никакой Рогозин там ему на помощь, естественно, не пришел,
даже не прилетел.
Да, а дальше приговор и срок. Ну, если
мне кажется, что они тянут это дело просто потому, что пытаются еще что-то туда подтащить. Вот как не сразу же вот появился эти 248 или сколько там долларов.
Ну, это же смешно.
Вот, это смешно, но это вроде как зацепка. Возможно, им тоже кажется, что это смешно, и они хотят подтащить туда что-то менее смешное. И, соответственно, вот это тянет.
Или они хотят с этими смешными вещами выйти в процесс. Да они,
ну, тогда чтобы судья дал... Тогда идиоты, потому что удобнее нарыть что-нибудь, когда человек на свободе находится, что-то делает. А когда он сидит в тюрьме, что откуда можно высосать новые данные? Только вот такие смешные, как $248.
Возможно, они готовы выйти с этими 248 долларами в процесс позже, чтобы суд принял решение по небольшому сроку, и по отсиженному уже, собственно говоря, он бы вышел. То есть это да такой выход, когда и обвинение не зря, и сидел человек не зря.
Не знаю,
КГБ и вроде все были бы, и вроде все были бы довольны при этом.
Да, ну, понимаешь, с другой стороны, они же все время жестят его. Казалось бы, зачем таким образом? Они прямо вот жестят и жестят. И все время та информация, которая просачивается каким-то путями, она все время именно говорит о том, что они жестят, они там супер жесткие условия в отношении его поддерживают. Там, он не может ни с кем общаться, даже со своей матерью. То есть, ну, максимально его как бы изолировали от всего и чего-то пытаются еще из него там вытащить.
Но я хотел оттолкнуться только от этого дела.
То есть я к тому, что у меня вот нету ощущения, что они хотят вот по такому облегченному сценарию все это завершить. Вот,
я не об ощущении. Я-то оптимист, да. Я всегда надеюсь на лучшие из худших вариантов. Но... Один момент меня очень сильно насторожил во всей этой истории. Дело в том, что и я, и многие другие мои коллеги, там, безопасники, просто маркетологи, занимаются консалтингом. И мы очень часто имеем своих клиентов в западные структуры. Очень редко это бывает государственная организация, чаще всего это частные коммерческие компании, но мы до конца не знаем, есть ли в той или иной компании государственная доля на Западе, это не всегда прозрачно происходит. И получается, что консультируя ту или иную компанию, мы ходим по краю этой же самой статьи, по которой сейчас под следствием находится Сафронов. И по которой задержали его подельника вот, на $208. Вот что на самом деле страшно, потому что вот тут уже получается, да, когда мы говорили, что журналистика это отдельно, а реальный мир это отдельно, смотрите, да, вот реальный бизнес, вот журналистика, и вот они на одной лавочке, на одной скамеечке уселись. Вот это страшно. И об этом надо говорить, да. В том числе и бизнес-сообщество.
И еще я хочу повторить то, что это я только отталкиваюсь от дела Сафронова. На самом деле проблема, которая будет плодить такие дела и в дальнейшем, совершенно в другом. Замечательный коллега наш, журналист Орех, Антон его зовут, по-моему, да, на сайте Эхо, пишет. Отдельный вопрос по поводу охраны гостайны. Не пора ли в таком случае надеть браслеты на тех, кто сережет наши секреты? Что же за гостайна, которую, получается, может добыть любой обычный журналист? Да? Понятно, что он троллит эту саму ситуацию. И я надеюсь, что Антон сам понимает, что дело не в охранителях тайн абсолютно, да, и разгласителях, а дело в самой гостайне, в законе о гостайне. А он по своей сути настолько безобразен, что его можно вот применять через...
Чему угодно.
К чему и как угодно, да. Почему он безобразен? Повторяю, я уже где-то это писал, рассказывал, потому что закон о гостайне прерогативу составления список сведений, составляющих гостайну, отдал на откуп ведомствам. И у каждого ведомства этот перечень свой. Причем до того идиотически построена система, что то, что секретно в одном ведомстве, не секретно в другом. И мы уже говорили в предыдущий раз, когда приказ ФСБ о том, что там перечислены сведения не секретные, это от лукавого, потому что они в любой момент могут стать секретными. Почему? Потому что единственным экспертом по уголовным делам по госизмене является контора одна, ФСБ. Вот и все. Она же возбуждает дела, она же сама принимает решение, что секретно, что не секретно. Я уже не говорю о том, что в списках секретно, там такая всякая хрень, которая на самом деле не секретная. Вот о чем надо говорить. Менять надо закон.
Ну, кто же его изменит?
Кто же его, это, он же памятник. Сразу.
Нет, ну вообще законодательство российское, кстати, как и украинское, как и казахстанское, как и белорусское, о государственной безопасности и государственной тайне, оно, конечно, архаично. Оно не претерпело существенных изменений с советских времен, когда у нас, извините меня, были радиоканалы, телевизоры и печатные машинки. Да? Мир поменялся. Ну, вот я приведу один маленький пример. Про густайный шпионаж. Недавно сначала компания Apple, потом компания Google в своей новой версии мобильной операционной системы создали функцию, при которой даже телефон без мобильной связи, с выключенной мобильной связью, может быть обнаружен, потому что он может получить интернет с телефонов, которые находятся вокруг него. Ну, с других телефонов, и таким образом сообщить хозяину, вот я здесь, или я украден, или я забыт, или я потерялся. И даже в выключенном состоянии он продолжает опрашивать все окружение и все телефоны. Эти данные передаются в компанию Apple, соответственно, и компанию Google, соответственно, да, ну, еще, может быть, производитель мобильного телефона. И понимаете, что любой человек с айфоном или с андроидом, зашедший в военную часть, автоматически сдает количество мобильных телефонов, их версии, их номера и так далее и тому подобное. И просто передвигаясь по городу, передает американским компаниям. Это у нас просто надо сейчас брать всех военнослужащих с мобильными телефонами по этой статье. Пособничество, шпионаж.
Леш, ну ты не подсказывай, пожалуйста. Тут, понимаешь, достаточно слушателей, которые
понимаю,
могут
но
взять
они...
это на заметку.
Но понимаешь? Эти слушатели сами ходят с этими же телефонами по своим, собственно, режимным объектам. И они тоже находятся
под угрозой. Ну, собственно, расследование Навального как раз, и расследование отравления Навального, оно как раз к этому нас и подвело. То есть это и показало, что, конечно, в общем-то, все под колпаком, в том числе и сами те, кто придумывает все эти законы. Потом я еще вот такую вещь хочу сказать. Ты говоришь, что мир ушел вперед, но тут как раз противоречие в том и состоит, что мир-то ушел вперед, а Россия-то никуда не ушла, скорее даже назад пошла. Поэтому то, что мы сейчас живем с законами или с законами, в которые поправки применяются, которые именно смотрят в сторону бывшего советского законодательства, да, или фактически его дублируют, в общем-то ничего... никого не удивляет. Еще к тому, что вот сказал Гриша насчет, ну, Гриша Антон Орех там процитировал, но проблема-то в том, что они как раз и вот выпустили, в том числе этот несчастный приказ, да, ФСБ и 60 пунктов, которые вообще не являются секретными, да, но они уже как бы вперед нам, так сказать, дают подсказку всем остальным, нам журналистам, да, что вот, ребята, эти сведения не секретные, но имейте в виду, что если нужно, мы их, так сказать, вам пришьем как секретный.
Да, знаешь,
ну
да.
Вот, к сожалению, вот вся так называемые законы, все это законодательство, они как раз так и устроены, понимаешь? Они понятно для чего так устроены? Для того, чтобы нам жизнь осложнить и для того, чтобы нам помешать делать то, что мы делаем. То есть на нормальную журналистскую работу.
Но при этом эти законы решают вопросы, да, решают задачи репрессивные. То есть через эти законы можно организовать репрессии против своих собственных граждан, которые по тем или иным причинам не угодны государству. Эти законы решают отлично. Эти законы не решают задачу безопасности государства, безопасности общества и вообще безопасности. Никак. Потому что современные средства шпионажа, наблюдения, разведки очень сильно отличаются от того, с чем пытаются бороться наши госбезопасности. Вот в чем беда.
Но менталитет нашей госбезопасности не изменился по сравнению с тем менталитетом, который у нее был там 50 лет назад. Вот в чем беда, наверное, тоже государства.
Да. Но я бы хотел уже теперь перейти от темы госбезопасности к теме безопасности журналистов. Мне кажется, что эта тема настолько актуальны, что надо бы в каждом вузе, где есть журфаки, внедрить спецкурсы или курсы по безопасности. Потому что мало кто соображает, даже из бывших, из бывалых коллег, что из чего это начинать. Мы же на эту тему начали, по-моему, говорить всерьез и что-то думать только после убийства в Центральноафриканской республике трех коллег. Только после этого начали всерьез. Хотя звоночки-то были и раньше, да, Домников, например, из «Новой газеты», самое первое такое убийство. Это потом уже, ну, я не беру в расчет государственные убийства Юшенкова, Политковской, Немцова, Щекочихина. Там понятно, кто заказчик и как это все было. Вот. Хотя, кстати, я к Немцову и к Милову отношусь тоже в какой-то степени как к журналистам, потому что их доклады про «Газпром», про Сочи – это пример такого хорошего расследования и по одной, и по другой теме.
Они не совсем сами его писали?
Ну, да.
Там команда работала, в команде были журналисты действующие, это правда.
Вот, поэтому, как в моем любимом фильме про журналистов «В центре внимания», говорят, нас не епископ интересует, а вся система церковная.
Вот тут мне бы, конечно, хотелось еще послушать Галину, потому что про образование она понимает примерно все. Я просто две копейки свои ставлю, потому что я пытался говорить со студентами вузов профильных. Но специальность журналистских о безопасности. Там такого понимания угрозы я не встретил. Я боюсь, что это корм не совсем в коня. А вот когда ты работаешь уже в качестве тренера с действующими журналистами, которые на практике чувствуют, ощущают, вот тут, конечно, я ощущаю больше отклика. Но, может быть, я не прав, Галин.
Ну, ты понимаешь, в чем дело? Вот я как раз у нас в прошлой неделе, да, была на виртуальной конференции GIGN, то есть вот сети, международной глобальной сети журналистов-расследователей. Там было где-то по 1000 участников, поскольку в этот раз все было виртуально, и, соответственно, люди могли, более было легче людям из разных там концов мира, да, подключаться и так или иначе участвовать. У них было огромное количество сессий за 5 дней, все это в течение 5 дней происходило, и там, фактически целый день, вот несколько больших сессий было посвящено безопасности, причем именно физической безопасности. Я бы сказала, это были две такие красной ниточкой темы. Это вот физическая безопасность, о которой много говорили, и дата-журналистика, дата-расследование, вот все, что касается вот этих новых форм и инструментов для расследования, там, в том числе и видео, и обычных таких расследований, и, по инструментам, короче. Так вот, что касается физической безопасности, то вот то, что я послушала, был, например, наш друг Дрю Салливан, который возглавляет OCCRP. Он, сам вел лично вот этот семинар, и у него фактически все сводилось... Там были конкретные рекомендации, элементарные, которые журналист должен соблюдать. Там, быть аккуратным с тем, кому он дает информацию, да, когда он начинает расследование. Обязательно, чтобы был доверенный человек в редакции, или там редактор, или кто-то, кто знает, что журналистом, куда он там направляется, куда он идет и так далее. Элементарные какие-то вещи, которые показывают, есть ли за тобой слежка или нет. Но они уже не совсем элементарные, понимаешь, они уже предполагают некоего опыта, в общем-то, такого детективного, да, характера. Вот. Но в основном все эти, конечно, рекомендации, они, скажем так, они были нужны и нужны, да, людям, которые работают с криминальными темами. То есть вот то, когда ты пишешь расследование, относящееся к, в общем, вступаешь, так сказать, в тот или иной контакт с криминальными элементами. Безопасности, когда ты работаешь с темами, связанными и затрагивающими интересами сильных мира сего, то есть политическими расследованиями или с бизнесом, который связан с политикой, вот тут, конечно, значительно меньше рекомендаций того, как журналист может себя вести. И вот, например, основная рекомендация от, скажем так, если все суммировать, основная рекомендация от Дрю, например, если вы понимаете, что вы в опасности, то есть если вы получили угрозы или косвенные угрозы, то единственное, то, что вы должны сделать, это защитить свою собственную безопасность, безопасность своих близких. То есть если нужно, просто уехать, например, если речь идет об автократиях, да, и прекратить фактически на время или прекратить работать с этой темой. В общем, фактически получается, что самое безопасное – это прекратить вашу конкретную вот на настоящий момент работу, да, по какой-то конкретной теме.
На самом деле, призывы не быть героями,
да, они же постоянно. Не быть героем. Но я хочу сказать, что там была еще одна, ну, не то что рекомендация, но еще одно мнение, которое звучало и обсуждалось, которое мне нравится значительно больше, хотя в плане безопасности, наверное, оно, ну, условно говоря, совсем небезопасное. То есть мнение было такое, что если вы, как журналист, работаете в, в автократе, да, в стране с автократическим или там режимом, или с диктатурой, то что вам делать? А делать вам вот что. Продолжать работать, как будто вы не в стране с вот, автократическим режимом или диктатурой. То есть вот продолжать свою журналистскую деятельность до того момента, пока это еще возможно. То есть, ну, фактически там получается, что эти две рекомендации, они так немного друг другу противоречат, но бывают ситуации, когда действительно люди вынуждены, и мы об этом все время говорим, когда человек должен для себя решить, что ему, так сказать, что ему важнее, своя безопасность или закончить ту или иную тему.
Этой конференции. Это же платное было участие, как я помню.
Ну да, это платное участие, но даже при платном участии, видишь, сколько там было участников. Ну там платная, плата небольшая была, где-то $100 за 5 дней участия, поэтому...
Ну как небольшая? Слушай, сейчас у нас средняя зарплата уже регионального журналиста, да, в стране, но $300, наверное.
Ну, ну это правда,
отдать,
да.
Отдать треть месячной зарплаты за конференцию. Просто, мне кажется, организаторы не учитывают страновые региональные особенности участников и не делают таких скидок. Потому что вот на некоторых мероприятиях, на которых я был, для там, стран Средней Азии, для России, кстати, ну, не такая большая скидка была, но для Средней Азии были очень хорошие скидки, и люди участвовали там за 10%, там, 15%. От цены. То есть $10-15, мне кажется, мог бы отдать ну, практически любой интересующийся темой.
Леш,
журналист или редактор.
Ты не учитываешь такую вещь, что там половина участников вообще бесплатно участвует, потому что есть так называемые fellowships, и люди перед тем, как когда объявляется такая конференция, это конференция журналистов-расследователей, это всемирная, да, они подают заявку на это fellowship. И, как правило, люди из бедных, так называемых бедных стран, ну, реально бедных, да, и плюс стран с переходной экономикой, куда мы все относимся, в том числе СНГ, они имеют возможность подать на это fellowship, и, в общем, их
коллеги,
много.
Вы куда-то в сторону отошли от...
Нет, ну, это, понимаешь, мы отошли в сторону, но это важно, потому что мы информируем таким образом наших слушателей и наших зрителей
ну, понятно.
О том, что это не невозможно.
Я думал, ты продолжишь про образование, тогда я скажу все, что я думаю. Я думаю, что поскольку сам жанр расследовательской журналистики в Российской Федерации не нужен, более того, он преследуется. Я думаю, что в вузах не появятся ни курсы, ни спецкурсы по расследовательской журналистике и как под предмет безопасность журналиста не появится. Пример мой личный. Да, 5 лет я вел спецкурс имени Щекочихина в МГУ, и потом его без объявления мне причин, его просто закрыли. Хотя я должен напомнить, что этот спецкурс появился по инициативе тогда будущего Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова и тогда еще жившего декана Засурского. Вот. А мы сейчас перейдем к тем временам, когда жанр будет запрещен, и он вымрет, так как вымерли миллион жанров журналистских, просто умерли, да?
Ну, как я, слушай, ну я бы не драматизировал.
Фильм, памфлет там...
Да, нет, ну если бы журналистика существовала только в России... и больше нигде в мире, то, наверное...
Я говорю только про Россию.
Ну, просто в России он перестанет быть актуальным. Пройдет время, изменится ситуация, и когда ситуация позволит, да, когда запрет будет снят, а рано или поздно это в любом случае произойдет, все навыки, технологии от CGN, от SRP и всех остальных коллег, которые работают в других странах, очень быстро притекут в Россию, очень быстро появится возможность научиться всем технологиям, которые есть. Поэтому
во-первых,
это неприятно, но не трагично.
Ну, во-первых, я не могу согласиться все-таки с Гришей, что насчет того, что жанр умер, потому что мы об этом говорили еще там несколько лет назад,
Не что говорю, умирает, умер, да. Его удушают.
Что он вымрет, да, мы об этом говорили. Но на самом деле он не вымер. Вот появилась куча проектов расследовательских маленьких, да, закрыли, что мы наблюдаем, закрыли отделы расследовательские в крупных СМИ, известных, да, всем. Что получилось? Люди взяли и создали маленькие, маленькие расследовательские интернет-проекты. Сейчас против них идет, да, война, потому что они показали свой профессионализм. Естественно, там профессиональные супер-журналисты-расследователи оказались. Вот. Но, значит, какой-то еще вариант появится. Понимаешь, я в этом
какой,
плане...
Какой, ну, например? Анонимные телеграм-каналы?
Да, нет, не анонимные. Во-первых, анонимные телеграм-каналы, это, так сказать, никто не исключал. А во-вторых, журналисты сейчас переходят тоже на анонимный такой вариант работы. И появляются, и я надеюсь, в ближайшее время, возможно, появятся интернет-проекты, где мы не будем знать авторов расследований по их настоящим именам, но расследования никуда не денутся. Поэтому мне кажется, что это, так сказать, вопрос все равно находят, понимаешь, лазейка всегда находится. Вот. И второй момент, мы же проводим, и ты говорил об образовании, я просто хочу напомнить всем, что все-таки мы как раз и занимаемся тоже образованием, наше содружество, наш фонд 1929, и проводим вебинары по инструментам расследования, на сайте мы даем возможности людям, да, ознакомиться с какими-то новыми инструментами появляющимися. Люди обмениваются между собой какими-то интересными там находками. То есть, ну, стараемся делать то, чтобы это все, так сказать, никуда не пропало и не ушло. И пока это удается более-менее.
Ну вот 23-го, я так понимаю, у нас будет новый вебинар. Следите за обновлениями на нашем сайте, в нашем телеграм-канале «Коптер над бункером». А мы там всегда это делаем, анонсируем, как можно записаться и прийти на наши онлайн или офлайн мероприятия. Вообще-то много интересного, полезного. Вот, подключайтесь. Анонс будет буквально в течение пары дней, я думаю, он уже будет там. Так, что еще у нас хорошего, важного, о чем мы хотели еще рассказать и забыли? Наверное, о том, что о чем я говорил, да, о новостях санкций.
Да,
это очень интересно.
Немногие заметили, да, но... Есть такая израильская компания, называется она NSO Group, и они не очень широко известны публике, но они известны тем, что они разрабатывали вот этот вот самое программное обеспечение, которое предоставляли государству, которое позволяло следить за гражданами через мобильное устройство. Это тот самый известный кейс Пегасуса. И Министерство торговли США внесло их в санкционный список. То есть, ну, теперь им будет очень сложно, то есть очень сложно будет работать с ними, невозможно будет работать государством, которое взаимодействует с Америкой, так или иначе, то есть, ну, сильный удар. Но в этом же пакете была еще и российская компания, которая по заявлению самого вот этого правительства Америки, США... занимается тем же самым. Это российская компания Positive Technologies, известная такими продуктами, как X-Spider, известная своими конференциями, на которых, как говорят, российские спецслужбы вербуют хакеров и так далее и тому подобное. Напрямую американцы ничего не сказали о том, что это такое, о том, почему они в одном списке с NSO Group. Но косвенно можно сделать вывод, что что-то они знают о том, что российские производители делают такую же разработку, как Pegasus, только для российского и, может быть, рынка там бывшего СССР. Так что не стоит, коллеги, успокаиваться тем, что у нас, вас или меня, или там кого-то еще не обнаружилось в списках Пегасуса, и о том, что наше российское правительство не закупало ничего у израильтян. Это не значит, что у него нет никаких инструментов и технологий, это значит, скорее всего, что оно покупало у своих.
И это значит, что наши вебинары, которые проводят у нас, в том числе ты, Лёша, и другие эксперты, которые занимаются информационной безопасностью, своей актуальности в ближайшее время точно не потеряют, и мы, соответственно, тоже приглашаем коллег следить за обновлениями и, соответственно,
участвовать. Мы же тоже развиваемся, все тренеры развиваются, у меня... программа, я тут сравнил свою программу, которую я читал до коронавируса, до карантина, и вот сейчас она переработана процентов на 80, там очень много нового. Так что если вы уже когда-то были, не думайте, что вы все знаете.
Это ну точно. И безопасность – это такая тема, что она не стоит на месте, и постоянно надо чему-то учиться.
Она все время раздувается, понимаешь, все время какие-то новые возникают, какие-то новые проблемы, с которыми нужно как-то бороться, или с которыми нужно, по крайней мере, о которых знать нужно.
Ну, вот, не зря я сижу в майке Тома Джерри, да, ведь на самом деле безопасность, по сути своей, очень напоминает мультик Тома Джерри, где один гоняется, другой убегает, один придумывает хитрые ловушки, другой придумывает, как эти ловушки хитро обходить. Собственно, да, безопасность это очень похоже на это все.
Еще меняются время от времени местами.
Оптимисты вы, конечно, мне. Ну ладно.
Ну что, будем на сегодняшний день, наверное, заканчивать наш подкаст. Очень здорово было с вами поговорить. Очень важные темы были затронуты. Галь, спасибо большое за рассказ про конференцию. Я думаю, многим станет интересно. И может быть, кто-то из наших слушателей или зрителей на будущий год тоже примет в ней участие, вот в этом Fellowships. Я думаю, когда будет старт, мы также напишем об этом на своих ресурсах. Дадим все ссылки обязательно на регистрацию. И участников из России будет побольше. И проникновение вот этого расследовательского разума в нашу профессиональную среду будет шире и глубже. Ну что, всем пока.
Всем пока.
Все, увидимся.